на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. У мінських книгарнях вибухнув звишпопит на книги Світлани Алексєєвич. Поводле ЦВК датерміново проголосував уже амаль кожний п'ятий виборщик. Удельников протесту супраць российской авиабазы покарали буйными штрафами. Про гэта да іншае тягам ближайшей гадзіны. Рашэнне аб зняцці санкцій супраць кіраўніцтва Беларусі могуць ухваліць 12 кастрычніка ў Люксембургу на пасяджэнні Рады Еўрапейскага звязу. У залежнасці ад паводзінаў Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, рашэнне аб прыпыненні санкцыяў на 4 месяцы будзе афіцыйна прынятае ў панядзелак, сказаў агенцтву дыпламат, блізкі да абмеркавання гэтага пытання. Як паведамляе цэнтр выбаркам, за 3 дні да тэрміновага галасавання на выбарах прэзідэнта Беларусі на ўчасткі прыйшлі амаль 19% выбарцаў. Гэтыя паказчыкі значна вышэйшыя, чым падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў. У 2010 годзе за першыя 3 дні да тэрмінова прагаласавалі амаль 12% выбарцаў, у цэлым 23%.
Завлекают на выборы. Пирожное будет бесплатно раздавать от хлебпрома. Яблоки. Ну, лучше бы уже, как на Украине, Янукович гречку раздавал. Так в хозяйстве хоть пригодится. Я считаю, что идти бесполезно, потому что каждый раз, когда проводится эта выборная кампания, результат один и тот же. Так какой смысл ходить на такие выборы? За пирожными, что ли, бесплатными?
Самая высокая явка пакуль у Витебской области, самая низкая у Менску, а так само паза межами Беларуси. Датерміновое голосование протягнется по 10 кастрычника. Политики, якія маюць досвід организации вуличных протестов, не верят у тое, что после обвяшения выников выборов у Беларуси пройдут акции протесту. Наместник старшини партии БНФ, які был кандидатом у президенты у 2010 годе, Рыгор Костусёв.
Не будет площади у Минска, або в інших городах. Чому? Ну, по-перше, не відбувається заклику на площу от кандидата в президенти. А по-другое, політично активная громада просто у большості своєї ігнорує эту виборчу кампанію. І проігнорувавши кампанію, ну, нечого йти на площу. Опозиції не вдалося досягнути одинства у визначенні одного агульного кандидата. По-другое, партії залишилися поза уделом этой виборчої кампанії. Ще так само тягне за собою те, що активності після голосування у неділю 11 кастрычніка на площі, на вулицях не проявиться.
Ад обеда учорашняга дня у менскіх кнігарнях звыш попыт на кнігі Святланы Алексєєвіч. Пасля таго, як стала вядома пра прысуджаную пісьменніцы Нобелевскую прэмію, менчукі кінуліся скупляць ейныя творы.
Потому что это великое событие для нашей страны, что первая белорусская писательница получила Нобелевскую премию. Я читала «У войны не женское лицо». Но были цинковые мальчики. Я преподаватель, поэтому набывала, что сначала подешевле, потом по очереди все прочитаю обязательно.
Представник АБСЕ у пытаннях свободы сродков массовой информации Дуня Миятович повиншавала Светлану Алексєєвіч с присуджением ей Нобелевской премии по литературе. Поводле представницы АБСЕ, нестомные намагания белорусской письменницы служат выдатным прикладом для незалежных журналистов у Беларуси и паза ее межами. Гэта узнагорода признание незаменной роли выявленной смелости у литературы и журналистицы у нашем громадстве. Подкрэсліла Дуня Міятавіч. Літаратары і грамадскія ды палітычныя дзеячы ўсяго свету працягваюць віншаваць пісьменніцу з узнагародай.
Першы від розпаду Радянського Союзу в культурний фокус Заходу потрапив ось цей феномен, який пані Світлана 40 років терпляче досліджувала своїм письменницьким інструментарієм.
Тим часом державні білоруські газети запхнули інформацію про Нобелівську лауреатку у глиб нумару. На першу полосу інформацію про Алексєєвіч поставила тільки Совєтська Білорусь.
Година дня на свободі.
У глиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. Александр Лукашенко урэшце пракаментаваў сёння ў часе сустрэчы з будаўнікамі беларускай атамнай электрастанцыі і жыхарамі Астравецкага раёну сваё стаўленне да прысуджэння беларускай пісьменніцы Святлане Алексіевіч Нобелеўскай прэміі. Я рады за яе, таму што гэта грамадзянка Беларусі. Гэта кажа пра тое, што якую б ты пазіцыю не займаў, усё ж у Беларусі магчыма працаваць і ствараць, пісаць, выказваць свой пункт гледжання, пазіцыю і гэтак далей, адзначыў Александр Лукашенко. Радасць выказваюць і нашы слухачы, якія на момант званка на свабоду яшчэ не ведалі, што Александр Лукашэнка павіншаваў Святлану Алексіевіч, хаця і як найменей праз 7 гадзінаў пасля таго, як стала вядома пра ўзнагароджанне Нобельскай прэміі.
Поздравляю Алексеевич с Нобелевской премией. Желаю ей счастья, здоровья. Вибат, вибат, вибат. Алексеевич, пенсионерка 80 лет.
Многие люди удивляются или возмущаются тем, что Лукашенко не поздравил Светлану Алексеевич с Нобелевской премией. Вот если бы она пробежала на лыжах быстрее всех на чемпионате мира или толкнула бы ядро на 20 метров, то поздравление последовало бы незамедлительно. Но думаю, что все-таки поздравит, сделав выдержку 1-2 дня, таким образом показав, что это для него не самое важное событие.
Андрей из Пинска, невероятное событие произошло. У нас в Беларуси Светлана Алексеевич получила Нобелевскую премию. И это событие, конечно, превзойдет в разы, оставит победу Лукашенко, которую, конечно же, победит, это никто не сомневается, на выборах президентских. Президентские выборы, даже если Лукашенко, конечно, будет победителем, это ничто по сравнению с Нобелевской премией Светланы Алексеевич. Это победа белорусской литературы, победа вообще Беларуси. Ну, пожелаем дальнейших успехов. Может, теперь официально Лукашенко разрешит ее принять в его этот союз писателей, который возглавляет Чергинец. Смешно, конечно, но уже, может быть, такое произойдет событие.
Вы памятаете наш телефон у Менску 266-39-52. И еще свежее выказывание керовника державы на конт Нобелевской лауреатки. Лукашенко сказал, что не лечит Светлану Алексеевич оппозиционеркой. Я цитую. «Это добро, что человек мая свою позицию, может, неде и оппозиционную. И она написала нормальные творы, у ее отповедный стиль. Это ее форма, ее стиль. Я ничего супрать не маю». И, починаючи от творов, у яких увогулишь и советской улады, яны ж падтрымліваліся. Вазьміце «У вайны» нежанучы твар, яе знакаміты твор «Цынкавыя хлопчыкі». Гэта ж рэальнасць. Лукашэнка лічыць важным, што першы беларус пасля савецкіх часоў стаў лаўрэатам Нобелёўскай прэміі ў літаратуры. Галоўнае цяпер, як ты распарадзішся гэтым багажом? Калі ты грамадзянка Беларусі, гэта твая зямля, твая дзяржава, падабаецца табе ці не, але ты ўжо сёння чалавек, які падняўся высока. Паглядзім, як жа ты гэты імідж, гэты багаж, які ў цябе з'явіўся, выкарыстоўваеш на карысць свайго народу, сказаў Лукашэнка. Вядомая украинская пісьменніца Оксана Забушка лічыць, што Святлана Алексіевіч здзейсніла літаратурны подзвіг. У першыню ад распаду Савецкага Саюзу у культурны фокус Захаду трапіў вось гэты феномен, які спадарня Святлана 40 гадоў цярпліва даследавала сваім пісьменніцкім інструментарыем. Вось гэты страшны неаорэлаўскі паняволены розум, кажучы мовай Чэслава Мілаша. Толькі гэта паняволены розум значна больш шырокага фармату. Тут гаворка ідзе ўжо, напэўна, аб паняволенай душы, якая як рак раз'ядае чалавецтва, і ахвярай ўжо становяцца цэлыя краіны, і асабліва Расія. Алексіевіч, у прынцыпе, здзейсніла літаратурны подзвіг. Так, яна беларуская, яна чалавек з савецкім бэкграўндам, але яна знешні чалавек у адносінах да рускай літаратуры. І яна дала справаздачу замест рускай літаратуры, якая аказалася не на ўзроўні сваёй гістарычнай місіі. Алексіевіч дала партрэт вось гэтага рака мозгу і душы, які гэтая чэкісцкая сістэма на працягу 100 гадоў практыкавала.
Упродоўж 100 рокаў практыкувала.
Сказала вядомая украінская пісьменніца Оксана Забушка ў інтэрв'ю Радыё Свабода. Упершыню ў гісторыі лаўрэатам Нобелеўскай прэміі стала беларуская пісьменніца, але ў Беларусі кнігі Святланы Алексіевіч ўжо 20 гадоў не друкуюць у дзяржаўных выдавецтвах. Як вы думаеце, чаму? Такое пытанне мы задалі сёння на менскіх вуліцах.
Чтобы чего-то добиться в нашей стране, нужно очень хорошо постараться. Ну, я не могу ответить на ваш вопрос, я в этом деле не сильно так просвещенная. Но Нужно добиваться. Все равно даже в нашей стране, если кто-то очень сильно чего-то хочет добиться, все равно добьется.
Затрудняюсь я, знаете, ответить вам даже. Я думаю, что сейчас больше как-то литературу читают себе такую, знаете, не такую серьезную, которую она занимается. А больше всякое. Ну, так сказать, романчики и прочее, прочее, легкую литературу. А это серьезно, нужно думать, задумываться как-то об этом, о том, что напишет. Ну, поэтому я понимаю так, что, может, и поэтому не печатает.
Ну, знаете, пропаганда, наверное, белорусской литературы и вообще как таковой нашей культуры, конечно, очень мала. Я так считаю. Все равно школы, русский язык, белорусского мало. То есть, конечно, если бы наравне с русским языком белорусский преподавался один к одному, то, наверное, больше было бы результатов, и поддержка просто была больше со всех сторон. Я так считаю.
Проза и стихи в целом, мне кажется, сейчас больше за счет коммерциализации покупается больше коммерческая такая литература, бульварные романы, там, скажем, а что-то более серьезное, ну, на это, наверное, все же поменьше спрос, по крайней мере, и вот я думаю, именно поэтому.
Трудно сказать. Наверное, спрос небольшой на литературу. Стали меньше читать. Все в компьютерах, все в телевизоре. Наверное, так.
У нас просто того, что глухо вообще в стране со многим. Поэтому я не знаю насчет литературы или еще чего. Не в курсе.
Ну, потому что, может быть... В нашей стране не понимают этой темы, то есть за рубежом она более широко раскрывается и более известна, то есть люди там, менталитет совершенно другой, и они понимают этот вопрос более глубоко.
Напевно, не оценили. Выдавецтва, которые у нас, так само не в курсе мировых тенденций.
Не знаю, потому что они книжек не читают, не знаю. Ну, я им не сказал, что они про политику пишут, но, может, темы затрагивают какие-то, которые не интересуют их в держвыдавенстве. Не знаю.
Сказать сложно. Желательно, чтобы друковали. Вот, ну, как бы больше мне нечего сказать. Желательно, чтобы было. Все-таки наши письменники белорусские, тот же Генрих Давидович, прекрасные, у него поэзия и все такое, поэтому я за.
Тяжко про это говорить, але я вельми приемно, что наш Алексеевич отримал такую высокую знагороду.
А пытание на Минских улицах.
Юровичи можно назвать самым старожитным поселищем Беларуси, бо люди тут поселились еще 26 тысяч годов тому. А еще это одна из пригожейших местин нашей страны с велизарным туристичным потенциалом. Ці едуть туристы у Юровичи, ці есть им что тут поглядеть и что сегодня находится на месте стоянки першобытных людей. Про это черговая передача серии «Подорожье свободы». Мы едем у Калинкевицкий район, у местечка Юровичи.
Подорожье свободы. Слухайте про спаугадины. Галоўная тэма дзяржаўнай прэсы ў Беларусі не Нобелеўская прэмія Святланы Алексіевіч, а датэрміновае галасаванне на выбарах. На ўсіх першых старонках дзяржаўных газет за 9 кастрычніка заклік ісці на выбары і справаздачы пра датэрміновае галасаванне. Навіна пра Нобелеўскую прэмію, якую прысудзілі Алексіевіч, глыбока ўсярэдзіне. На першую паласу Алексіевіч паставіла толькі «Савецкая Беларусь». Тым часам Центр выбаркам ідзе на рэкорд. Датэрмінова прагаласаваў ўжо амаль кожны пяты выбарца. На электронную пошту Радыё Свабода прыйшоў ліст ад студэнта. Я цытую. «Хачу паведаміць, што ў інстытуце прадпрымальніцкай дзейнасці студэнтаў прымушаюць ісці на датэрміновыя выбары. З кожным нязгодным асабіста гутарыць прарэктар па ідэалагічнай і вучэбна-выхаваўчай рабоце Барчук Алла Леонідовна. У ход ідуць пагрозы, што пазбавяць інтэрнату, а для іншагародніх, якія там не жывуць, праблемамі на сесіі. Натуральна, большая частка студэнтаў не спрачаецца». Радыё Свабода датэлефанавалася да прарэктара Інстытуту прадпрымальніцкай дзейнасці Аллы Барчук. Тая адмаўляе, што пагражала, кажа, што толькі нагадвала, узяць удзел у выбарах – гэта грамадзянскі абавязак кожнага.
Я приказала и всем, и декану, чтобы персонально никогда ни с кем не разговаривали. Именно при свидетелях, чтобы только в группы шли. И я сама тоже, я не все группы прошла. Вы знаете, что 11-го выборы уже начались, говорю, досрочные выборы. Но на досрочные, если кто-то захочет, я не имею права вас отговаривать. Но ехать, пропускать занятия, вы поступили учиться, я не считаю это разумно. Поэтому можно проголосовать, успеть после занятий. У нас только до часа занятия. В субботу поехать и проголосовать. В воскресенье не проголосовать, это ваша позиция, когда кто будет голосовать. Но долг каждого гражданина своей страны принять участие совершеннолетним в голосовании. Причем я никогда вам не скажу, голосуйте за того или за того или за того. У каждого своя позиция. Принять участие мы, говорю, должны. А вот за кого голосовать, это ваше право.
Тим часом правоабаронці фіксують завишення дадзеных яўкі з боку выбарчых камісіяў, шматлікія выпадкі прымусу да ўдзелу ў галасаванні і ўмяшання ў працу камісію. Паводле дадзеных кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары», розніца ў яўцы паміж звесткамі ад назіральнікаў і афіцыйнымі лічбамі склала за першыя дні больш як 7%. Гэта дадзеныя са 140 участкаў, дзе вядзецца назіранне. Як вы лічыце, чаму адміністрацыі многіх установаў прымушаюць ці падахвочваюць людзей голосовать дотерминово. И на во что это потребно уладам? Такое питание мы задали городенцам.
По-моему, все как нельзя очевидно. Вот. Конечно, не хотелось бы говорить уже прям откровенно, как это открыто, но дело в том, что, естественно, первая причина, наверное, в том, чтобы легче было как-то сделать так, чтобы победил тот, кто должен победить. Вот и все. То есть, ну, это на наш взгляд. Поэтому мы лично против досрочного голосования и пойдем в основной день в воскресенье.
А, ну, конечно, боятся. Да, например, вчера мне пришло смс от центра избиркома с просьбой, ну, или точнее, якобы, чтобы я пришел по голосовал, это мое право. Да. Мы через кажется, это проходили и очень, когда это все читаешь в интернете,
этому как кажется на тебе, самом деле.
Да имейте люди волю, сделайте так, ничего с вами не сделают.
Я думаю так, что все люди, которые этим занимаются, процессом выборов главы государства, мое мнение личное, они делают эти досрочные голосования, чтобы проверить почву. И мне кажется, уже на этой стадии они считают голоса в свою пользу. Ну, мне кажется, они думают, что очень мало народу придет на эти последние выборы, потому что все идет по одному сценарию.
Можно, многие работают.
В смысле, в неделю?
Да, я работаю. Например. У меня график 2/2, поэтому я субботу-воскресенье работаю. Ну, не знаю, не могу вам ответить. Если...
Надо идти разговаривать, а что?
В последнее время происходит так, что не верят то, что именно голосам, да, так скажем. По счетам не верят. И вот говорят, кто-то говорит, толку идти голосовать за это, кто-то говорит, наоборот, надо идти и смотреть. Кто-то вообще говорит, как ты не голосуй, все равно президент будет один. Ну вот. Ну, может бояться, что они вообще не пойдут голосовать.
Я не понимаю в этом смысле никакого. Бояться, что голосов не хватит.
И за кого?
Ну как за кого? Что вы не знаете за кого?
Я не знаю. Не могу сказать вам, что ты. Ну, я думаю, может, насчет массовости. Больше, наверное, процент, наверное, какой-то должен быть. Чем больше проголосуют людей, наверное, тем, может, как престиж какой-то, так считаю.
То есть?
Что все такие добросовестные.
Такія адказы мы пачулі на вуліцах горадні. Пры адноснай пасыўнасці выбаршчыкаў у Беларусі, пра што можна меркаваць з гэтых адказаў, якія вы зараз чулі, назіраецца актыўнасць замежных агітатараў. Сёння ў Менску гасцюе старшыня КПРФ Геннадзь Зюганаў. На сустрэчы з ім пабывала наша корэспондэнтка Інна Студзінская, зараз яна на сувязі. Інна, што робіць Геннадзь Зюганаў у Беларусі?
Геннадий Зюганов заусёды на напередодні выборов президентских приезжал в Минск. Я просто была на встречах и у 2006 году, и у Кастрычнику 2010 года. И вот снова 2015 год выборы и Зюганов у Минску. И он тут не один, и он еще и с лидером Компартии Украины, якую, в принципе, заборонили, Петром Симоненком. Яны уже тут 3 дні, до речи, они наведали сегодня МТЗ, МАЗ и Горизонт, а так само побывали у мемориальном комплексе Тростянец, сустракались и паусюль с народом, ну а сегодня такая встреча урочистая была у отеля Виктория. Публика была вельми такая розная, потому что были и соправдывались пожилые коммунисты, и было шмат молоди. У основном студенты историчного факультета БДУ, которые сказали, что пришли так им цікаво это, и студенты БНТУ. Вот все уже признались, что, в принципе, их попросили сюда прийти. Сегодня повторил господар Зюганов, что он и коммунисты России завсюду подтримливают Александра Лукашенко. И он вельми сдивленный и задоволенный тем, что у Беларуси целиком заховалась промысловость. И в захоплении сказал и про МАЗ, и про працующие заводы. Русский народ три одины, великоросы, малоросы и белорусы. Узгадал, что напереди 100 год Кастрычнику и 100 год Лютовской революции и цара зрынули не большевики, а 13 генералов. Задали ему питание про ситуацию в Сирии. Ну и сказал Зюганов, что США хочет разбурить все на Близком Усходе и у Персидской затоце все стабильные краины. Ну и натурально обвинувать во всем США.
І на новость кіраўнік одной з партий російських приїжджає у сусідню Україну, де йому дозволяються зустрічі на заводах, на великих підприємствах. Хто організовував йому гэтыя сустрічі?
Гэтая сустрэча арганізоўваю, натуральна, і быў на сустрэчы сёння першы намеснік старшыні Менскага гарвыканкаму, ён жа першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Ігар Карпенка. То бок тут усё на такім узроўні, што вось Карпенка, можна сказаць, віцэ-мэр, і сустрэча, натуральна, арганізоўваецца ў лепшых залях, на заводах, шмат людзей сюды прыцягваецца.
Ну вось вы самі сказалі, што былі на сустрэчах з Зюгановым і ў шостым годзе і ў дзясятым. Як-небудзь мяняецца рыторыка галоўнага расійскага камуніста за гэтыя часы?
У принципе, не. Одно и то же. Я просто слухаю и просто те самые фразы узгадываю. Одинное, что саправды некие новые горячие кропки з'являются, и тогда ему уже задают испытания, как сегодня было по Сирии.
Я дякую Іні Студзінскай. Ну і калі б на сустрэчы з Геннадзем Зюгановым былі слухачы «Свабоды», яны б таксама мелі што запытацца ў яго.
Втягивание России в войну в Сирии, а это значит, дай бог, положено начало Третьей мировой, которая наконец-то избавит нас от большевизма и диктаторов-людоедов.
Я еще раз нагадаю, наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Вы можете так само телефоновать и нам у студию 651-42-04. И еще нагадаю вам, что у день выборов 11 кастрычника мы у эфиры от 6 годин вечера до полуночи у живым эфиры. Репортажи онлайн с Центральной выборчей комиссии с Минских улиц. И вы так само можете телефоновать нам просто у живый эфир, просто у студию, поведомлять, что отбывается на ваших выборчих участках, как проголосовали вы, задавать свои пытания и делиться меркованиями. Рашэнне аб прыпыненні санкцый у дачыненні да кіраўніцтва Беларусі на 4 месяцы будзе прынята еўразвязам 12 кастрычніка. Яно, аднак, будзе залежаць ад паводзінаў Александра Лукашэнкі на выбарах, паведамляе агенцтва Reuters са спасылкай на неназванага высокапастаўленага еўрапейскага дыпламата. Паводле Reuters, такое рашэнне вынік складаных 3-тыднёвых дыскусіяў у еўразвязе. Гэта рэакцыя на вызваленне палітвязняў 22 жніўня і стварэнне пляцоўкі для перамоваў па Украіне. Конфлікце. Суразмоўцы агенства сцвярджаюць, што дзеянне чорнага спісу ў дачыненні прыблізна да 140 чалавек будзе прыпынена з канца кастрычніка да канца лютага. Паведамляецца, што санкцыі застануцца ў сіле адносна 4 беларускіх сілавікоў, якіх еўразвяз лічыць датычнымі да гучных знікненняў 99-2000 гадоў. Гэта Віктор Шэйман, Юрый Сівякоў, Дмітрый Паўлюченка і Уладзімір Навумаў. Застанецца ў сіле і эмбарга на пастаўку зброі. Паводле Reuters, еўразвяз зможа аднавіць санкцыі, калі ўбачыць новыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Паведамляецца, што з чорнага спісу таксама выкраслены 25 беларускіх кампаній. Усё гэта стане вядома 12 кастрычніка. Яшчэ раз паўтараю, што еўрапейскія санкцыі з Лукашэнкі могуць замарозіць у панядзелак, але гэта будзе залежаць ад паводзінаў Александра Лукашэнкі на выбарах.
Чаму я не пайду на выбары? Гэтым я выражаю свой пратэст супраць размяшчэння ў Беларусі расійскіх ваенных баз. Так скарыстаем шанс выказаць свой пратэст праз неўдзел у выбарах. Гэта больш эфектыўна, чым пікеты. Тут страху няма, у варанок не пацягнуць. Далучайцеся, Мікіта Цыбуляк із вёскі Помнік калгасніку.
Званкі на свабоду.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52. Ну а сегодня у Центральном районном суде Минску якраз судили удельников акции от 4 кастрычника супрать российской авиабазы. И на этом суде побывал мой коллега у Минску Олег Груздилович. Олег, добрый день. Поделитесь, коли ласка, подробязностями судового процесса.
Добрый день. Сегодня было ажно 7 судов. Из них я присутствовал на 2 судах. Они уже закончились. Все эти суды были за организацию и удел у акции 4 кастрычника. То бок это был пикет, встреча, митинг, по-разному называют. Акция супроть заведения в Беларуси войсковой российской базы. Вячеслав Сівчук, який не з'явився у суд, отримав аж на 60 штрафу, 60 базових величин. Це такий рекорд дня. От Миколай Статкевич, Володимир Некляєв і Анатолій Лебедько отримали штрафи по 50 мільйонів. Олесь Мех, гэта активіст БНФ з Кобрина, отримав 40 базових величин. І Марочкін, і Товстика, 20 Марочкін, 25 Толстика. Еще, максимо, будут судить Максима Винянского, и он заявленный сегодня был в суде, но пока известок нема, який выник.
Им усім закидалося проведение несанкционованного мероприятия, я так разумею.
Так, вот это мероприятие, якое было вельми гучным, и вот я был на суде над Олесем Мехом, и он, я так перед судом как раз сказал, что мне вельми цікаво, як оценить суд тое, что я, як патриот Беларуси, пришел на площу, отчувши погрозу для Беларуси, а як громадянин пришел боронить свою родную країну.
И что же он почув оценку от судьи?
От судьи он почув оценку тое, что он порушал нібито закон о массовых мероприятствах и варты штрафу 40 базовых величин. До речи, он сказал, что это дело вельми істотно, бо он працює зараз не по специальности, он має 2 высшие эдукации, или мусить працовать сантехником, бо его никуда не берут на працу после звольнения в Белтрансгазу. И вот у вынику он будет аж на 2 месяца працовать, как заработать на этот штраф. То Лебедько сказал, что ему так само это 50 базовых причин неподъемный штраф. Ему доведется звертаться до сябров, до правоборонцев, до толокой вырашать это питание. Он пожертвовал, что, максимум, держава вырашила таким шляхом проз великие штрафы оппозиционерам собрать гроши на вандровку, максимум, уже у Европу для сына Александра Лукашенко Миколая.
Но, але, видать, існує и інший шлях обскарживания присуду.
Так, но вот меркуючи по всему, никто не верит, что это обскарживание даст выник. В Оголе сегодня в суды большинство не пришла, не было Миколая Статкевича, не было Владимира Некляева, Вячеслава Сівчика, Олеся Марочкина. Люди просто не пришли, бо лічат, что это бессенсовно, что те присуды, которые уже назначены 10 на версии, они и будут продублированы судьями. До речи, что, видать, и отрымалось, бо суды проходили вельми хутко, так, по написанному сценару, например, я вот на суде над Лебедьком назирал, как Лебедько, когда фактично уличил сведок у хлусни, и он звернулся с ходаинством до судьи. Это такая юридичная процедура, как судья завернулся у органы милиции об притягнении этих людей до отказости. Так вот, судья Михаил Хома навод не вырашил это ходаинство. По законе, в любом выпадку, он мусил сказать, отхиляю ваше ходаинство, не задовольняю его, и он просто его проигноровал. И он пошел на вынесение присуда, про 5 минут пришел, зачитал приговор, 50 базовых причин штрафу и сошел, ничего не сказавши про это ходаинство. Вот так проходили эти суды.
Але эти присуды, выглядят, что были загодя наканаваные организатором акции. И это, так бы мовить, чаканые присуды. На что яны различивали? На то, что, уличивающи тему, такую важную тему, как вы узгадали, процитовавши спадара Меха, судья змягчить свой присуд?
Я зрозумів ось по тих позиціонерах, з ким контактував на цей раз, Анатолій Лебедько і Олексій Мех, вони ні на що не розлічували на милость суду, вони не розлічували, це 100%, вони просто робили свою справу. І от Анатолій Лебедько після присуду сказав, що ну добре, що це штраф, що не сутки, я був готовий до суток, от взяв з собою заплечник, там, значить, є речі, але ось це добре, що я хоч завтра зможу поділитися удзельнічаць у акцыі, якая намечана на суботу. Мы мяркуе Анатолій Бецька, што людзей будзе больш яшчэ, чым 4 кастрычніка.
Я дзякую Алегу Грузіловічу. І так, заўтра чакаецца запланаваная апазіцыя пратэстнае шэсце ад плошчы Свабоды да плошчы Якуба Коласа. З заклікам прыйсці на гэта шэсце выступілі Мікола Статкевіч, Владзімір Някляеў і Анатоль Лябецька. Палітыкі заклікаюць браць з сабой сцягі і нацыянальную сімволіку. Збор удзельнікаў акцыі павінен пачацца а 17 гадзіне каля ратушы. Вулічная акцыя будзе не санкцыянаваная. Напярэдадні акцыі старшыня Беларуская гэльзенская камітэту Алег Гулак распавёў Радыё Свабода, што трэба ведаць патэнцыйнаму ўдзельніку акцыі ў выпадку, калі яго затрымае міліцыя.
Што, в прынцыпе, можа пагражаць ўдзельніку вось такой акцыі?
По законе, коли акция не санкционирована, то ее удельников можно притягнуть до ответной отказности административной. Але при этом, коли акция мирная, то она повинна, это не подстава, каб ее спынять, каб ее заборонять. Але потом можно притягнуть до отказности. Вот так, как и было, в принципе, опошние падения, вот опошние сходы в центре города, которые были несанкционированными, а при этом отбылись, не были разогнаны, а только пазней былі прыцягнуты да адказнасці арганізатары.
А ці мае вось права чалавек, якога затрымалі, на званок родным?
Ну, так, гэта права ёсць чалавека заўсёды. Іншае пытанне па ранейшаму досведу, калі пачынаюцца масавыя арышты, то гэта зрабіць бывае складана. Ну, з іншага боку, пакуль туды-сюды час можна знайсці, каб са скарыстацыі пазваніць.
А ці трэба прызнаваць сваю віну, згаджацца з абвінавачаннямі? Ці залежыць ад гэтага нешта?
По ранейшему досведу, по великим рахунку, это не уплывало на наступствы, это не заминало оформить удел навод для тех людей, которые реально не удельничали. Коли человек свядома идет на акцию, которая не санкционирована, то трошки дивным будет выглядать, конечно, когда он пошли рассказывать, что там ходил выпадково. Я раить такого просто не могу. Иншая штука, когда реально мы человека выпадкового забрали.
А ці мае право человеку сопротивляться в выпадку, когда затримливают его люди в цивильном и не представляются?
Когда брать что правовую ситуацию, то, конечно, в таким выпадку это не может квалификоваться как сопротивление законным деяниям работников милиции. Тому у чистым выгляде, конечно, такие адекватные, скажем, супротиву, самооборона, ну, и она может быть правомерной. Но у нашей ситуации с этим уже складаний, потому что для этого треба, как была, ну, правовая оценка належная, даденная. А вот, коли будет судилище, то навряд ли до таких оправданий, до таких критериев можно звертаться.
А ці мае права на адваката ў затрыманы і ці насамрэч ці мае сэнс выклікаць адваката ў гэтай сітуацыі?
Так, право на правовую допомогу завсёды ёсць, так что на яго можна спасылацца і адвакату можна патрабаваць. З іншага боку, практычна гэта хутчэй магчымасць неяк зацягнуць працэс і мець нейкія кантакты, а не канкрэтная дапамога прававая. Ну, в сэнсе, канкрэтная прававая дапамога на практыцы ні ў нас звычайна не была эфектыўнай у падобных сітуацыях.
Ну, вядома, што за несанкцыянаваныя акцыі чалавека могуць як арыштаваць на суткі, так і аштрафаваць.
Так, штрафаваць.
Скажите, так. А як гэта, ну, вырашаецца? Ці ў законодавстве гэта канкрэтна прапісана, у якіх выпадках адно пакаранне, у якіх выпадках іншае?
Не, гэта ў межах санкцыі вырашае сам суддзя.
Калі глядзець на нашу практыку, як гэта звычайна вырашаецца?
По-разному, в разных ситуациях по-разному. Так ладно, зразумелой логики, в каких выпадках отримливается штраф, в каких сутки, ну, складано сказать.
Ну и опошнее ваше особистое меркование, чьи будут затримания завтра?
Я сподіюся, что ладом хопить вытримки, поводить в межах процедур. Так, как это было опошнее, скажем, тыдни. При этом люди, которые удельничают, они все-таки повинны разуметь, что это реальное порушение закона, вось удел несанкционированной акции. Но, конечно, это уже выбор каждого человека, как у этой ситуации робить. Но уладам треба рыхтоваться, да, треба уметь поводить себя законно і адекватно у ситуації от подобних викликів. Наскільки це тримається, будемо бачити. Сподіваюся, що ще залишається надія на якісь конструктивні стосунки з світом, скажімо, Заходом. І цей фактор так само буде впливати на те, як дії були у межах процедур.
Что треба ведать потенциальному удельнику акцию? Со старшинем Белорусского Гельсинского комитета Олегом Гулаком гутарил Игорь Нержин. Ну а те отбудется у Минску акция после обвещения выника у выбору у эту неделю. Экс-кандидат у президента, один из организаторов минских акций протеста у этой осенью, Владимир Некляев, личит, что массовые протесты после выбору немогчимые, бо никто с кандидатов не закликая на площу.
На сьогоднішній день опозиційні політики закликають людей на акцію 10-го квітня, це протестна акція. Вона скерована супроти масових фальсифікацій, які відбулися в часі попереднього голосування, де ми вже маємо 20% виборців, які проголосували, але ці кандидати не закликають боронити свої голоси, бо вони не удільничали в цих виборах. Логічно було б чекати закликів до протесту тих людей, які приймають участь. Це значить Радикевич, Олохович і Короткевич. Ні одного заклика ми не почули. Наоборот, ці люди закликають не на площу, а на виборчі участки. Куючи по тих акціях, які ми проводили на пляці волі, цієї протестної маси недостатньо. Каб не ризикуючи людьми, ніхто прийде на площу, закликати їх туди.
На думку былого кандидата Миколи Статкевича, не бачачи шансу на перемени, белоруси не пойдуть на вибори.
Беларусы люди практичные. Яны выходят тогда, когда есть шанс на реальные изменения. Выходят просто, как выказать протест, выказать свою позицию на это сдатна невеликая колькость людей. Я принципово противник бойкоту. Я треба, думаю, что на президентских выборах это один шанс на мирные перемены. Я уже давно, как бы мой, заявил, что мне эта дата не цікава, бо выборы были фальсифицированы на уровне формования складу бюллетеней, улучшения кандидатов.
Сказав Микола Статкевич. Ну і ще одна гаряча тема. Національна збірна Білорусі по футболі завершає черговий відборочний цикл, стративши шанси позмагатися за право виступити на чемпіонаті Європи 2016 року у Франції. Футбольну епопею білоруської команди відсочував Ігор Корнієв, Ігор, який ще гульні наперед у білоруської збірної.
Ну, ввогулі, дві гульні тільки залишилися. Ось сьогодні супроти збірної Словаччини і у понеділок вже 12-та після президентських виборів. До речі, і термін крихи відсунули менавіта з-за того, що ось політична кампанія в Білорусі відбудеться зустріча зі збірною Македонії. Сьогодні вихованця Олександра Хацкевича, я нагадаю, що після невдалих стартових гульнів він замінив на чолі команди Георгія Кондратєва. Гуляють білоруси в словацькій Жилині з одним з фаворитів кваліфікації. Команда Словаччини займає покуль друге місце у групі С слідом за гішпанцями і має видатні шанси вийти у фінальну частку без нервових стикових матчів.
Ну а давайте нагадаємо про досягнення і страти білоруської команди.
Ну, коли говорить про Білорусь, то тут, звісно, більше стратів, ніж ніяких авторитетних, скажімо так, перемог, чи ввогалі годних виступів. Саме перша гульня вже почала керувати такі не вельми веселі розваги, бо перша гульня скончилася нічийою з аутсайдером Люксембургом, а потім були дві запар порази дома від українців і словаків. Ну і останні гульні так само були не вельми видовищні. У виніку усього 7 очков, дякуючи знову ж перемозі недавній над Люксембургом. І ще раніше була перемога над Македонією і одна нічия з Люксембургом. Таким чином, маючи відставання від української команди аж у 9 балів, це третє місце, білоруси втратили навіть теоретичні шанси зачепитися за зону плей-офф.
Ігор, ну а у чим причина провалу у відбори на Євро-2016?
Сапраўды, шансы былі і спадзевы былі вельмі такія немалыя, бо гэтым разам УЕФА зрабіла такі шырокі жэст, пашырыўшы колькасць удзельнікаў еўрапейскага першынства адразу на 8 камандаў. Ну і натуральна, што былі падставы спадзявацца, што Беларусь пры ўдалым раскладзе здолее патрапіць у такі вось аблегчаны фармат спаборніцтваў. Аўтарытэтны футбольны адмысловец, заслужаны трэнер Беларусі Леонід Гарай тлумачыць нестыкоўку планаў і рэальнасці, ну, элементарна рысай, якая характерная для многіх беларускіх камандаў рознага ўзросту, гэта адсутнасць тэхнічнага майстэрства.
Ну, как вам, я не знаю, як так ответить. Ну, уступаем мы техническом мастерстве, вот и все. Когда ты останавливаешь мяч, он у тебя отскакивает этот мяч, так ведь? Надо сделать передачу, выходим мы, один защитник у них остается там, мы трое выходим, и отбивает все, запарываем, да? Или же получаем мяч этот, вратарь уже ждет, что мяч отскочит от нас, принимает мяч этот. Ну, короче говоря, мы уступаем в техническом мастерстве. Мы объездил весь мир, всю Европу, и играли мы со всеми командами. Эквадоры, Гватемали, в Мексике, в Бразилии. Конечно, уровень технической подготовки. А когда технический футболист подготовлен, то легче исполнять и тактику. Согласны? Потому что исполнение само. Вот мы играть выходим, допустим, против двух защитников, наши четверо выходят и запаривают передачу. Поэтому мы уступаем в техническом мастерстве.
Мы чули меркаванне заслуженного тренера Беларуси Леонида Гарая. Игорь, ну вы уже узгадали, что недавно у белорусской сборной поменяли тренера. Может, в этом причина поразу?
Сапраўды, пасля няўдачаў Георгія Кандрацева на вакантнае месца быў запрошаны былы гулец зборнай Беларусі, а таксама, ну, бесперабольшаная зорка і менскага «Дынама», і кіеўскага «Дынама» Александр Хацкевіч. Ну, некаторыя сапраўды кажуць, што это было досыць неапраўданай авантурай, бо прызначаць ратавальнікам сітуацыі таго, у каго бракуе трэнерскага досведу, мякка кажучы, авантурна. Той же Леонид Гарай кажа, что памятает Александра Хацкевича еще из юниоров, але лічыць, что оценивать ягоныя здольности по выніках некалькіх матчаў просто не выпадае.
Не могу сказать про Хацкевича, как футболист он был отличным. Это я не спорю, потому что он у нас играл, когда мы с Эдиком работали, да? Молодцы. Но как тренер сегодня сказать, я не могу, потому что надо где-то с человеком пожить, где-то, чтобы дать характеристику ему, чтобы поработать с ним вместе, понимаете? Или он, чтобы достиг чего-то. Принимаешь решение, допустим, Хацкевича поставишь, вот гарантию дать, я, например, не могу. Не из-за того, что я к нему там, я отношусь хорошо, потому что это наши воспитанники. А сложится, не сложится, это трудно сказать. Одно дело, когда назначают тренера уже опытного, уже с мастерством, ты уже веришь немножко в то, что он приведет команду. Ну и тоже не всегда получается, согласитесь. И опытные тренеры в мире сколько у нас. И не получается, бывает, и у французов не получается.